Добрый день, дамы и господа. Тема нашей сегодняшней лекции «Колено из Сахара», книга Деврей Раимим, летописи царя Иудеи, рассказывает о каждом колене, сохранив его родословную, сохранив, кто кого родил, и приводятся исключительно имена великих. К сожалению, мы утратили информацию о многих из них. Но сам факт упоминания человека в Священном Писании свидетельствует, несомненно, о его величии. Седьмая глава книги Деврей Раимим, книги летописи царя Израиля, рассказывает о колене Иссахара. «И сыновья Иссахара, Тола, и Пуа, и Яшув, и Шимрон четверо». У самого Иссахара, сына нашего праотца Якова, было четверо детей. Он был пятым сыном, которого Лея родила нашему праотцу Якову. Праматери Лея родила нашему праотцу Якову. «И сыновья Толы, Узи, и Рефая, и Ериэль, и Яхмай, и Евсам, и Шемуэля». Зачастую имена, которые приводит Танах, это те имена, которые Всевышний дает человеку, не его родители, хотя родители имеют особое божественное найти, как это сделать, но Танах иногда записывает имена людей в зависимости от их деяния, и так они попадают в Священное Писание. Сегодня в Священное Писание мы не попадаем, но куда-то в какие-то книги, книги живых и книги мертвых, несомненно, попасть мы можем и попадаем. В книги мертвых это проще, но, к сожалению, такое тоже происходит. «Главы отцовского дома, их тулы, люди воинственные в поколениях своих». Что значит «воинственные в поколениях»? Колено Иссахара занималось изучением Торы больше, чем, скажем так, многие другие колена, поэтому они были свободны от воинской повинности. В армии они не служили, но воинственные в поколениях своих, имеется в виду, что они обладали способностью отличать ложь от истины, и за это они боролись. То есть они были очень воинственными в исследовании истины, и сегодня весь Талмуд, все наше учение записано в форме вопросов и ответов, в форме споров, для того, чтобы таки выяснять истину. И наше учение не дает готовых ответов, ибо потом у людей возникнут вопросы относительно того, почему пришли к такому заключению, а не к другому. Поэтому сразу же наше учение проводит всю эту линию, приводя доказательную базу всех возможных вариантов мышления и приводя доказательную базу, что есть истина. И вот в этом они были люди воинственные, не принимавшие недостаток духовный сбой. Колено Иссахара имеет особую значимость для еврейского народа. Все колена очень значимы, но колено Иссахара – это именно колено выведения знания Торы, как об этом будет сказано у нас в дальнейшем в лекции, как мы разберем с вами в ходе выяснения особенностей колена Иссахара. «И сыновья Узи, Израхия, и сыновья Израхии, Михаэля, Авадия». Авадия, служащий Господу, Михаэля, человек, который имя Бога имеет в своем имени вложено. Йоэль, что Всевышний является его Богом. Йошишая, пятеро, все они главные, и у них поколениям, их по отцовским домам, их и воинских отрядах на случай войны 36 тысяч, потому что много у них было жен и сыновей. И братьев их по всем семьям Иссахара, людей воинственных, 87 тысяч, всех перечисленных по родословным их. До сих пор повествование колена Иссахара приводится некоторое количество имен. Давайте пытаемся разобраться в особенности этого колена, поскольку оно необходимо для воцарения Машиаха из колена Иуды. Машиах может прийти только в ситуации, если каждый из колен осуществит свою задачу и повлияет на все процессы того, чтобы каждый в еврейском народе соответствовал требованию быть представителем избранного народа. Если это работает, то тогда Машиах может прийти, поэтому колено Иссахара для величия еврейского народа крайне и категорически необходимо. Для начала обратите внимание на то, сколь точно Эзра и люди Великого Собрания знали родословную каждого колена, кроме троих. Летописи трех колен утратились, об этом будем говорить в конце. Имена имеют очень большую значимость, совершенно не просто так родители дают имена своим детям. Всевышний одаряет родителей особым божественным наитием, как назвать своего ребенка, имя соответствует и влияет на благословение, которое ребенок получает с небес, влияет на весь его порядок жизни. И совсем не просто так имена людей попадают в священное писание. Для этого необходимо иметь какие-то заслуги, иначе ты бесцельно прожил свою жизнь. Каждый человек в той или иной мере попасть в священное писание может, в книгу живых попасть сегодня может, и помочь другим вписаться в книгу живых тоже может сегодня каждый человек, но для этого нужно не быть бесполезным, а приложить определенный труд, а труд этот в направлении служения Творцу и исполнения его воли. Для того, чтобы понять особенности колена Иссахара, нам нужно также будет проанализировать особенности месяца, лунного месяца еврейского года, соответствующего колену Иссахара. И в данном случае это месяц Ияр, второй месяц календаря. Главным первоисточником для постижения задачи каждого колена в еврейском народе являются благословения праотца Яакова и Моше Рабейну, данные, соответственно, в конце книги Берешит и в конце книги Дворим. Из этих благословений мы увидим ту составляющую служения, общего служения еврейского народа, которую в лучшей степени должно сделать колено Иссахара и принять свое участие в деятельности всех 12 колен. Для анализа сути служения каждого колена в соответствующий месяц, как мы говорили, требуется раскрыть следующие понятия. Первая стихия, соответствующая этому месяцу. Камень, который был на груди первосвященника и соответствовал этому колену. Знак зодиака месяца, сфера. Божественный луч света, одна из 10 сферот, которые соответствуют данному колену, и изображение на флаге. Именно так будет построена эта лекция, и все остальные по коленам Израиля, мы все эти понятия попытаемся соединить в некую общую векторную сумму, которая покажет нам примерное направление движения колена Иссахара вообще и всех нас в месяц Ияр. Вообще в каждый месяц можно жить принципами и задачами колена Иссахар, но месяц Ияр, месяц, суть которого свечение, Ияр – свечение, это месяц второй после месяца Нисан, соответственно, после Песоха начинается месяц Ияр. Как в этот месяц не затмить свет времени, а для этого необходимо иметь качество Иссахара, соответственно, эта лекция будет весьма актуальна в месяц Яр, к ней вернуться и прослушать о том, как этот месяц правильно прожить, какие параметры месяца, какие настройки месяца нужно иметь в виду для того, чтобы более эффективно его прожить. Важно также знать основные первоисточники в Священном Писании, Талмуде и комментариях об особенностях каждого колена, ибо только все в совокупности они могут осуществить свою задачу при условии единства в Израиле, если у нас есть единство, если мы не делимся на колены, на фракции, на убеждения, на мировоззрение, на группировки и не враждуем между собой, если мы дополняем один другого, то тогда мы можем друг друга чему-то научить, и еврейский народ продвигается в исполнении своей задачи, обретая величие, что необходимо для прихода Машиаха, а это и есть цель изучения нашего изучения в данных рамках летописи царей Израиля. Наша задача – повлиять на то, чтобы царь Израиля раскрыл себя, проявился, пришел раньше. В этом я вижу смысл данного цикла лекций. Сегодня мы не сохранили знания колена принадлежности каждого из нас, но все же можем заметить в себе качества, свойственные какому-либо колена, что и определяет его миссию. Для этого необходимо все эти лекции прослушать более внимательно о коленах и посмотреть, что ты обнаруживаешь в себе. Итак, Иссахара родила наша праматерь Лея пятый сын и назвала его по имени Воздаяние. Наши праматери, наши праотцы были великими людьми. Если она назвала сына Воздаяние, то она имела в виду, что Иссахар, да, награда, что это воздаяние, оно не какое-то одноразовое. В чем величие наших праотцев и глав колен? В том, что они не просто рожали детей, Ну, родился, родился, не было бы тоже не страшно. Они рожали великих с целью того, чтобы они служили Всевышнему, и это их намерение было чистым от каких-то вторичных, второстепенных, малозначимых мотиваций. Таким образом, они рождали великих. И даже если их великие дети где-то совершали какие-то ошибки или прегрешения, или были непредельны, то все это нужно понимать, что все это претензии Бога с точки зрения его безграничных, величайших требований по отношению к человеку. Несомненно, все они были великие, и воздаяние Иссахара, оно продолжается до сегодняшнего дня, то есть влияние Иссахара на еврейский народ является воздаянием нам. Это важно иметь в виду, и это принцип более-менее касающийся каждого колена, каждое колено, если оно правильно. Понятно, что если человек угробил себя, представитель Иссахара угробил себя, и то конкретно он воздаянием нам не является, наоборот, отягощает нас своим грехом, и все зависит от нашей свободы выбора, от нашей возможности. Тем не менее, человек, который относится к колену Иссахара, он действительно воздаянием быть может. Итак, рождается Иссахар сразу же после того, как Лея отдала мандрагоры Рахель, что привело к рождению Юсефа в дальнейшем. Тогда Лея, у которой уже длительное время не было детей, рожает, зачала и родила Иссахара. Следующее изречение, которое важно иметь в виду, утверждение, более точно, это не изречение, а утверждение, которое важно иметь в виду на протяжении всей лекции, колено Иссахара – законоучители народа Израиля. Не колено Иуда, даже не колено Бениамина, колено Иссахара – законоучители. Месяц Яр, второй месяц еврейского народа. Теперь давайте подведем все векторы, которые нам необходимы для постижения этой темы. Итак, месяц Яр, колено Иссахар, знак зодиака Телец, первостихия прах, самая низкая первостихия. У закона учителя самая низкая первостихия. Обратите внимание, многие люди жалуются, что ну вот если бы я был способный в особой мере, то тогда бы я стал законоучителем, или я стал бы раввином, профессором, не знаю кем, а тут у меня как-то ничего нет. Так вот, первостихия, базисное начало, на чем зиждется колено Иссахара, это прах, это самая нижняя форма материи. Их сфера, гвура, гвура, свойство силы, свойство суда. Если у тебя есть свойство силы, у тебя есть свойство суда, ты из праха воспрянешь, как просто вот в прямом смысле этого слова. В месяц Яр, который месяц свечения, но, как мы видим, он весьма проблематичный месяц, когда на самом деле происходит затухание после праздника Песах, после месяца Нисан. Тогда необходимо этот месяц из состояния затухания привести к свечению. То есть свечение – это не свойство месяца, это задача, поставленная данному месяцу. Итак, прах, гвура, камень, соответствующий колену Иссахара, сапфир. Сапфир – это камень, это цвет небесных ангелов. Увидим это. Флага, колено Иссахар, солнце и луна, то есть еврейский календарь, астрономия, необходимость просчитать все процессы движения солнца, луны и, в частности, очень много расчетов. Закон учителя, обратите внимание, это не духовные руководители еврейского народа, колено Иссахара не было духовным руководителем. Это не знатоки Торы, не главные в знании Торы. Законы учителя – это те, кто выводят закон, те, кто в состоянии свойства гвура, свойства суда, свойства силы приложить для того, чтобы поднять человека из праха и определить границы области определения закону, утверждению и прочее. Это очень определенное специфическое знание внутри еврейского народа. Тора вообще устроена так, что в ней множество разных разделов. Учение мусар, то есть учение, которое говорит о близости между Богом и человеком, и еврейская психология, то, что нужно с человеком исправить, как нужно человека исправить. Это шхита, огромное количество законов, как резать животных. А разводные процессы, требует очень большого знания. Тут недостаточно быть раввином, необходимо быть даяном, судьей. Экономические вопросы – это нечто совершенно нереальное. Это все это различные зоны, которые, в принципе, ну, сегодня при наших возможностях практически никто не может охватить. Есть у нас, наверное, великие в нашем народе, не наверное, а есть кто более-менее в теме всего этого, да, строительство миквы, например, это целый мир знаний, мир законов, которых их не так много, но, то есть, это вполне реально выучить, да, но тут, но это тема, которая потребует длительное время для ориентации, для знания закона. Таким образом, закон учителя, еще раз, это очень определенная область именно выведения границ, области определения закона, при котором каждый закон обладает своей истинностью. Подведем итог. Еще раз, месяц Яр, знак зодиака Телец. Телец, он тоже что-то с прахом связанное, да, как раз в это время начинает земля цвести, то есть Тельцу тогда достаточно плоховато. Телец в месяц Яр, он начинает только пробуждаться от зимних всех процессов. То есть такой вот вялый, усталый, зимой измученный Телец. Тоже так, данные достаточно тяжелые. Колено Иссахар, первостихия прах. Энергетика, которая позволяет человеку выйти из первостихии праха, это гвура, это сила, это свойство суда. Свойство суда, обратите внимание, камень сапфир, камень небесного цвета, флаг, солнце и луна. То есть в результате он становится законоучителем. Понятно, что колено Иссахара изначально имеет достаточно проблематичную базу, и необходимо прижать очень много гвуры, очень много сил для того, чтобы подняться и прорваться сквозь все это. Знак зодиака Телец. Прах практически не приемлет гвура. Прах, самая нижняя первая материя, он совершенно не приемлет приложение к нему силы. Прах не хочет видоизменяться, он не хочет продвигаться, не хочет развиваться, не хочет учиться, не хочет работать, хочет лежать и максимум готов с водой образовывать грязь, образовывать слякоть. Это максимум, что прах хочет. Прах категорически против приложение к нему любой силы, и колену Иссахара приходится таки работать намного больше над собой. Каким образом эта информация поможет нам в служении в месяц Ияр в первую очередь? Хотя, как вы видите, все эти параметры, они актуальны для многих людей и сегодня. У многих людей изначально их базисный параметр – это прах, и приложить им нужно таки гвуру, ориентироваться на камень сапфир, камень небесного цвета, только если перед тобой стоят небеса и какие-то небесные ценности, тогда ты продвигаешься. Ну и в конце концов понять немножко про то, что солнце и луна исполняют волю Бога. Сапфиру свойственна чистая голубизна и Ияр, месяц Яр, свечение, то, к чему этот месяц нужно привести. Суть праха. Нижняя форма материи в терминах каббалы баргибуль. Это то, что подвергается смешению. Прах, он сам по себе никакой, но он с легкостью реагирует на влияние воды. Вода – это бесформенность. И с легкостью вода только выплескивается на прах, как сразу же он с ней соединяется. То есть его тянет во все стороны, он бесхребетный, бессистемный, и все это очень-очень печально. Разеля Малах. Есть у нас одна книга каббалистическая, которую нам оставил ни много ни мало не человек, а ангел Разеля Малах. Он пишет следующее. Эш Мазаль Нисан. Огонь является первостихией месяца Нисан. Месяц Нисан – это месяц огонь. Огонь совершенно неправ, согласитесь. И вдруг после огня наступает следующий месяц. И говорит Разиэля Малах, у нас предупреждает, что месяц Яр, он очень нелегкий. Ахарейга ор маатабурей. Как бы ангел спрашивает Всевышнего, после огня, после света месяца Нисан, что ты создаешь? Омерло, отвечает ему Всевышний, хошер думе лешор. Мазаль Яр. Я создаю тьму, которая похожа на быка в знак зодиака месяца Яр. То есть после света месяца Нисан создается тьма, и месяц тьмы называется Яр. Обратите внимание, крайне противоречивое состояние месяца Яр. Свечение необходимо осуществить из праха в результате воздействия сферы Гвура. Вот то, что я более-менее я сказал. В принципе, это актуально во все времена, каждому человеку, каждый в какой-то мере он на прахе основан, и каждому в какой-то мере нужно свечение в свою жизнь внести, иначе уж будет совсем-совсем у него жизнь ленивая, убогая, и продвижения никакого не будет. Камень сапфир. Что это за камень? Голубой. Книга Зор. Ашамаем мисаприм квот кель. Небеса рассказывают о славе Бога. Только нужно научиться смотреть. Как небеса рассказывают о славе Бога? Очень просто. Там есть движение ангелов, там есть буквы, там происходят процессы, которые можно увидеть. Только в чем проблема? Митнагарим кизограда сапир. Что все эти процессы, которые ты можешь увидеть на небесах, когда небеса восхваляют Бога, они раскрыты там свечением камня сапфир. Денагер везагер мисайфе алма ватсейфа алма, которые видны и заметны от конца мира до конца мира. Обратите внимание, процессы, происходящие на небесах, видны от начала до конца мира. И под небесами здесь имеется в виду небеса с большой буквы, а не небо. Вот. Но проблема в том, что камень сапфир, он имеет цвет голубизны небес, высших небес. И поэтому главная проблема, чтобы видеть, как «Ашамаем и саприм квот кель», как небеса рассказывают о славе Бога. Да, эти слова, что небеса рассказывают о славе Бога, это слова из Таилим царя Давида. Соответственно, для того, чтобы начать ориентироваться в этом, необходимо следующее. Необходимо научиться видеть камень сапфира, а он небесного света на фоне небес. Голубое на фоне голубого, да, или там небесно-голубое на фоне небесно-голубого. А это увидеть очень и очень непросто. Для этого требуется обретение духовной практики. В другом месте книга Зор говорит следующее. «Веги эвенштия», что камень сапфир – это эвенштия, камень основания. «Да игу никуда хада дехолялмы», что это единое основание для всего мира. «Векаймале кодыш кадашима», на нем основана святая святых, «Майги красья кадиша илая». Что это такое? Это кресло, престол святой Высший. То есть книга Зор говорит, что камень сапфир, который на небесах, который отражает небесные процессы, он на самом деле, спускаясь в этот мир вниз, реализуется в Эвенаштия, в камне основания Иерусалимского храма. И камень основания Иерусалимского храма, он не сапфировый, он из Иерусалимского камня, это как-то по-русски говорится, вот этот камень, который типа мел, известняк, такой плотный известняк, Иерусалимский камень. Но когда небесные ценности спускаются вниз, они материализуются и реализуются соответствующим образом. Поэтому тот камень Эвенаштия, камень основания, который находится в Иерусалиме, там был возведен Иерусалимский храм, там Авраам Авину принес, было ему испытание, принеся в жертву своего сына. Оттуда Всевышний взял горсть праха для того, чтобы создать человека из Эвенаштия. И Эвенаштия реализован из камня сапфир. И получается, что мы с вами, потомки Адама, у нас главное, что есть в нашем теле, в нашем прахе, это горсть из камня Эвенаштия, а это порождение камня сапфир, цвет сапфир, сапфировый цвет, это цвет, который восхваляет небеса, рассказывают о небеса, рассказывают о Боге. Стало быть, у нас, в принципе, есть возможность научиться смотреть картину, нарисованную голубым цветом на голубом, на голубой ткани, на голубой основе. Надеюсь, что это понятно. Так вот, колено Иссахара с этим справлялось в особой мере, поэтому это его камень. Хазаль. Аль-Сапир. Веги марет хелет лефиша гаюк долим бахахмата тура. Камень колено Иссахара Сафир, на иврите Сафир, по-русски и на других языках, наверное, Сафир, и он голубого цвета, поскольку они были великими в знании Торы. И Божественный престол, в частности, который описывает пророк Хескель, он из сапфира, и на нем изображен, на Божественном престоле изображен образ человека, который является главной моделью человека, созданного по образу Бога, это наш праотец Яков. Талмуда, трактат Сота, сказано так. Хая Раби Мейр умер. Маништанат хелит, миколь миней цивоним. Чем голубой цвет отличается от всех других цветов? Лепнейша тхелет думе ле ям, поскольку тхелет, голубой цвет, похож на море, имеется в виду чистое море. Ве ям думе ле ракия, море похоже на небосвод. Ве ракия думе ле кисе кавод, а небосвод похож на престол божественного правления. Таким образом, Талмуд трактате Сота объясняет голубизну, что море, которое, обратите внимание, обладает способностью захлестывать и стирать любую форму, оно тоже того же цвета, что небосвод. И необходимо человеку пройти через все это испытание. Тора, книга Шмот, 24 глава, говорит так. Результат, Тора подводит результат исхода из Египта. «И узрели они Бога Израиля, и под ногами его подобие кирпича, из сапфира, как сами небеса в чистоте». Еще раз, когда евреи вышли из Египта, и когда их видение, их постижение достигло полного предела, что произошло? Не узрели Бога Израиля, то есть в какой-то мере увидели Бога, который является Энсоф, бесконечностью, и под ногами его подобие кирпича из сапфира, как сами небеса в чистоте. Ну и прекрасно, да, люди обычно читают этот стих, ну вот вышли из Египта, молодцы, Бога узрели, все хорошо, и все. Возникает вопрос, а что это за история? Под ногами его подобие кирпича из сапфира, и как сами небеса в чистоте. Об этом уже никто не задумывается. Как бы суть фразы какая? Узрели Бога Израиля, вот и все, а детали там, что у него под ногами, кому это интересно? Так вот, главное это здесь именно это, во многих аспектах. Саба из Кельма. Великий учитель Мусара, один из трех ближайших учеников Рава Исраэля Салантера. Здесь можно приобрести его книгу и прочесть ее бесплатно на сайте. Он говорит следующее, что кирпич из сапфира – это был кирпич, который образовался во время египетского рабства, когда евреи были в Египте. И когда евреи работали на изготовлении кирпичей, их укладывании при строительстве городов Питом и Рамсес, то Всевышний сделал себе кирпич из сапфира, поскольку страдания и мучения еврейского народа его так глубоко затронули, что он постоянно смотрел на этот кирпич, то есть все время египетского рабства Всевышний страдал вместе с нами. И этот кирпич остался уже после исхода еврейского народа. Теперь вернемся к этой фразе еще раз и прочтем ее более качественно. «И узрели они Бога Израиля после исхода из Египта, и под ногами его подобие кирпича. Тогда еврейский народ увидел, насколько Всевышний все время египетского рабства не был безразличен к тому, что происходило с евреями в Египте, что у него все время возле него был этот кирпич, и этот кирпич остался, он никуда даже после исхода, его подобие, и под ногами его подобие кирпича и сапфира, и как сами небеса в чистоте, когда небеса уже в чистоте, когда уже закончилось рабство». То есть, значит, получается, что до этого, время рабства, небеса не были в состоянии чистоты, что египетское рабство влияло на то, что небеса в какой-то мере были осквернены. И вот это подобие кирпича. Стало быть, Саба из Кельма, о чем мы с вами говорили в рамках учения Мусар, учит из этого конкретно важнейший довод. Он говорит о том, что именно так и должен жить другой человек. Из этого он учит, что мы должны помогать другим людям переносить их ношу. Как только ты видишь какого-то человека, который страдает, которому плохо, которого что-то и у тебя есть возможность ему помочь, то написано «Аль тамод аль дам раеха», «Не стой над кровью ближнего». Ты видишь, как он истекает кровью, не стой безразлично, а попробуй ему что-то сделать. Из чего учится бы из Кельма эту ориентацию человека в мире, в пространстве, в существовании, именно из того, что Всевышний сделал себе кирпич из сапфира, и он разделял тяготы еврейского народа. Мы должны разделять тяготы друг друга. Вот это в особой мере свойственно колену Иссахара, то есть для того, чтобы стать законоучителем. Посмотрите, как нас вообще учат, в частности, вот это, эти особенности колена Иссахара. Еще раз, изначально у них состояние праха, приложить нужно гвура, силу. Но силу сложно, тяжело прикладывать. Человеку тяжело работать над собой, исправлять себя. Что же является энергетическим зарядом? Его камень сапфир, камень божественного света. И если ты из праха поднимешь себя, если ты перестанешь быть как телец, если месяц яр и состояние тьмы ты разовьешь, то тогда ты сможешь видеть сапфир, ты сможешь видеть небесные процессы на небесах. Ты сможешь видеть картину, написанную синим по синему, и тебе будет совершенно очевидно, что эта картина означает, у тебя не будет никаких сомнений. Образ величия, соответствующего изначальному божественному замыслу, был свойственен нашему праотцу Якову, и именно он запечатан под престолом божественного правления мирозданием. То есть цвет, которым Всевышний рисует человека на небесном фоне, это цвет сапфира, и таким был наш праотец Яков, и таким, на самом деле, рисуют в какой-то мере каждого из нас, в зависимости от того, что мы создадим своим образом. Если мы что-то создадим, если есть что рисовать, то нас будут рисовать именно этим цветом, и это просто важно иметь в виду в нашей ориентации в мире, что есть важно, что есть хорошо и что есть плохо. Это было раскрыто, именно это видение картины мира, нарисованное сапфиром, было раскрыто в видении пророку Йехескелю в Вавилонском изгнании, как сказано, над сводом же, который над головами их, то есть пророк Йехескель оказывается в Вавилонском изгнании, и за 6 с небольшим лет до разрушения храма Всевышний показывает ему образ, 6 лет до разрушения храма Всевышний показывает ему, пророку Йехескелю, образ божественного престола, который движется в сторону Иерусалима, чтобы забрать оттуда божественное присутствие. Стих звучит следующим образом. «Над сводом же, который над головами их, образ престола». Вот этот престол, божественная колесница, которая является престолом Всевышнего, время движения в этом мире в сторону Иерусалима. «Образ престола, подобного камню сапфира, и над образом этого престола образ, подобный человеку». То есть наш пратец Яков – это образ, подобный человеку. Он настолько возвысился над... Первая глава, 26 стих, книга пророка Йехескеля. Кто хочет посмотреть, проверить, убедиться и воспринять это намного больше. Итак, цвет, которым рисуют картины людей, голубой. Важно иметь в виду. В хорошем смысле этого слова имеется в виду. Талмуд, трактате Миноход, объясняет причину того, что цицит, нити наших цицит, наших... четырехугольных одежд красит в голубой цвет напоминание о голубизне небес и престоле правления. Сегодня у нас мы потеряли этот цвет, этот источник краски, сформулируем следующим образом. У нас нет этой краски, поэтому мы не носим цицит, так что три кисти, вот видите, такая вот одежда. Три кисти у него должны быть белого цвета и одна синего, оплетая все вокруг. И это напоминает о голубизне небес и престоле правления. После разрушения храма у нас пропал этот источник краски. Тем не менее, мы должны понимать, что в этом предназначении этих цицит, напоминание о служении Всевышнему, напоминание о голубизне небес и престоле правления. Книга Зогар. «Ветахат раглавки маасе ливната сапира» – «Под ногами Всевышнего, как камень». Вот это цитата из Торы, что я привел. «И под ногами его подобие кирпича из сапфира». Деит Рашем Бейт Хот Духты Хад Левинта. Миинун Леванин Дераву Банин Бамицая. А, книга Зор прямо рассказывает, говорит то, что я вам сказал своими словами, что Деит Рашем Бейт Хот Духты, что находится этот камень изображен под местом пребывания Всевышнего, вот этот кирпич. И это соответствует тем камням Дераву Банин Бамицраем, которые евреи использовали для строительства в Египте. То есть Всевышний уже даже после исхода из Египта продолжает некую духовную первооснову этого кирпича держать при себе. Рабейну Бахая о божественной воле. Рацоно тахата ракия, вегаракия тахата кисе, вакисе тахата луке Исраэль. Желание Всевышнего, воля Всевышнего находится под небосводом, небосвод находится под престолом божественного правления и престол божественного света под Богом Израиля. Так, Бог Израиля сверху, дальше идет престол правления, после идет в небосвод, и что-то мы пропустили. Нет, ничего не пропустили. Ничего не пропустили. Что такое небосвод? Небосвод – это некая конфигурация, в которой конфигурация не небосвод, как это понимали в христианском, так сказать, что некая такая, не знаю, что какой-то свод, на который воткнуты светила. В принципе, так и есть, только этот небосвод – это конфигурация совершенно нелинейная. Действительно, светила являются своего рода отверстиями в небосводе, через которые протекает в этот мир божественная воля и божественное влияние, благословение в частности, но это не какая-то такая плоская конфигурация, на которой воткнуты эти самые, а нечто весьма и весьма сложное. Так вот, колено, как вы помните, колено Иссахара как раз и занималось расчетами движения небесных тел для определения течения времени, их влияния на мироздание. Рабейну Бахая. Старейшины в Египте удостоились постижения, соответственно, Маасе Ливнато Сапир, соответственно, вот этому деянию из камня из сапфира. То есть методы постижения, да, старейшины в Египте, они обладали очень большим знанием, благодаря чему удостоились великих чудес, и эти знания они получили через вот этот кирпич из сапфира. Дальше говорит Рабейну Бхая, «Вальдера га хохма, кемасе ливната сапир, и асагабы мэрэра навуа». Это постижение, что означает видеть картины, нарисованные голубым на голубом, это и есть постижение пророческое. «Амитуд га хомер», когда истинные границы материи человек в состоянии вычленить. «Гаришон ва тахто», начало и конец, «шиги мишелек тахат кисе аковод», что это из снега образуются, из снега под престолом славы Творца образуются вот эти элементы материи. Ваеша Першу, продолжает Рабейну Бхай, Еша Першу кемаасе ливната сапир, есть те, кто объясняет, что это за кирпичи из сапфира, ки гимшиль гасагат гаацилут. Это постижение великого, лей-эй, лей-иньян гасапир, шигу маре, маша бетохо, шигу пнемимо нестар. Что это? Постижение глубокого и сокрытого. То есть по первой версии он говорит о пророчестве, как о методе связи. Второй говорит о постижении тайн и сокрытия. Кемаре эвен сапир дмут кисе, и престол божественный, соответственно, из такого же камня изготовлен. Вецева зе шель тхелет, этот цвет голубой, эйно цева шель гава, это не цвет высокомерие, к цеве шеледмумит, от цеве яракон, шеколин грин, шнейрем, цваим шельгава. Короче говоря, поскольку сапфир, насколько я понимаю, реально сегодня камень, который можно найти в магазинах, я не знаю, в каких магазинах искать такие камни, но некоторые женщины, наверное, знают. Некоторые мужья, некоторые женщины тоже, наверное, знают. Я просто не в теме. Но, насколько я понимаю, некоторые камни, о которых мы говорим, они сегодня встречаются и других цветов, в зависимости от того, где они там в горах находились, какие там были давления. температурные факторы и прочее. Так вот, сапфир, наверное, может быть и зеленоватым, и еще каким-то цветом, красноватым, может быть, чуть коричневатым таким. Об этом говорит Рабейну Пхая, что это не то говорит, не то, потому что все это цвет высокомерия, который приводит человека к тому, что лицо его зеленеет, то есть на нем образуются признаки болезненности. Гава, высокомерие, является очень важным индикатором, который Всевышний дал человеку, который свидетельствует о его пустоте внутренней. Быть высокомерным гордецом необходимо только тому, кто скрывает истинное положение вещей, что в действительности он совершенно-совершенно пустой. Так вот, вот это противоречие между его истинной пустотой и напыщенным высокомерием приводит к тому, что лицо его зеленеет и краснеет, и признаки болезненности образуются. Поэтому говорит Рабейну Пхая, что это совсем не такой цвет, а именно чисто небесный цвет сапфира. Они вот такие, которые встречаются в магазинах. Балай Тосфос. Аниха кодыш бергу тахат раглава ве ор ве хедва лифанав. Что Всевышний поместил этот кирпич под своими ногами, и радость, и свет перед ним. Гайну дектив, и тахат раглав камасевна тасапир. Об этом написано. У бехурбан бейта мигдаш ешлиха лаарец. И в при разрушении храма бросил Всевышний этот камень на землю. Ве гайну дектив, ешлих мишамая марец тиферет Исраэль, бло захара дом раглав. Что бросил Всевышний на землю красоту Израиля и не помнил о том, что является основой его ног. Разрушение храма привело к тому, что этот кирпич, который был основой ног Всевышнего, упал на землю. Кельма, Саба из Кельма, прочтем здесь небольшой отрывок с вами, чтобы понять, как нас с вами это касается. То есть, когда мы говорим о колене из Сахара, то оно ко всему этому приходит. Саба из Наварк дает простейший базисный урок того, как, что нам необходимо сделать в такой ситуации. Мусар – учение о любви Бога к Израилю. То есть с точки зрения Сабы из, Кельма речь идет о том, что этот кирпич является самым большим свидетельством любви Всевышнего к Израилю. Говорит пророк Йешаяху: «И никогда не слышали, не внимали, глаз не видел Бога, кроме тебя, содеявшего такое для ожидающего его». Речь идет о награде в грядущем мире. Божественное учение дарует нам высшее знание, благодаря которому мы обретаем вечную жизнь и наслаждение и благоденствие. Мы в наслаждении и благоденствии. Мы действительно добиваемся очень много именно благодаря божественному учению, но, к сожалению, большинство людей сегодня не имеет духовной практики, чтобы это понять. Всевышний любит людей, как сказали об этом мудрецы. «Любим человек, сотворенный по образу Бога, как сказано, по образу Бога сотворил он человека». Всевышний создал нас по своему образу, и понятно, что в такой ситуации он будет нас любить. Люди любят то, что является продолжением их самих, в частности, своих детей, то есть в первую очередь своих детей. «Любимые сыновья Израиля, называемые сыновьями Бога. Ни одно качество Всевышнего не раскрывается столь явственно в мироздании, как любовь к людям. Ты открываешь руку свою и насыщаешь все живое». Тора повествует о близости между Всевышним и его избранным народом, которая небывалым образом раскрылась после исхода из Египта. «И узрели они Бога Израиля, под ногами его подобие кирпича из сапфира, и как сами небеса в чистоте». Раши объясняет: кирпич из сапфира был перед глазами Всевышнего все время рабства в Египте для напоминания самому себе о страданиях евреев, стонущих от тяжкого труда по изготовлению кирпичей. Когда после исхода из Египта евреи поднялись на высочайшую ступень постижения и узрели в творении чистоту небес, то есть начали таки ориентироваться в сапфировых картинах, нарисованных на небесах, на картинах, нарисованных сапфировым цветом на сапфире. Они уже были избавлены от порабощения, так почему же в тот момент они увидели также кирпичи сапфира, напоминающие об их былых действиях? Почему евреи после исхода из Египта увидели эти свои былые бедствия, повторил своими словами, не знаю зачем. В глазах Всевышнего кирпича сапфира был основой, на фоне которой приумножалась небесная чистота. Ведь если только можно так сказать, радость Творца раскрывалась на фоне былого страдания. И Всевышний записал это в Торе, чтобы явить свою любовь к избранному народу, а также показать людям, сколь велика обязанность разделить с другим его ношу. Вот практический урок для всех нас с вами. Разделить с другим его ношу, проявить сочувствие в беде и возрадоваться его счастью. И поэтому впоследствии, когда евреи были избавлены от всех бед, и божественное присутствие раскрылось в мироздании навеки и навсегда, стало ясно, что Царство Всевышнего простирается над всеми мирами, и Он избрал свой народ для вознесенного служения. Он будет вечно нести сыновей Израиля на своих руках, и когда они пребывают в покое на своей земле, и когда стенают в далеком изгнании. Он, благословенный, не оставит их никогда, пока они не вернутся в предназначенную им обитель божественной славы. В Торе прямо приводится это обещание: «Я буду пребывать в вашей среде всегда, поскольку вечна сама Тора». Посмотри, какое величие Саба из Кельма. Очень-очень рекомендую не просто прочесть эту книгу, и даже не просто прочесть ее много раз, построить себя на ее основе. Благословение колена Иссахара. Яков Авину, наш пратец Яков, перед смертью произнес следующие слова. Книга Берешит, глава 49, конец первой книги. Иссахар хамор гарем, ровец бейн хамишпатаем, ваяр минуха кито, ваэт гарец кинаама, ваэт шахмол изболь, ваэйилы масувед. Иссахар осел костистый, лежащий меж границ, и увидел он покой, что хороший, земли, что приятный, и преклонил плечо свое, чтобы нести. Так возникает вопрос, зачем наш праотец назвал одного из своих сыновей в благословении, подчеркиваю, ослом костистым. По всей видимости, это очень все важное, очень хорошее благословение. Не по всей видимости, а однозначно, это очень хорошее благословение колену Иссахара. Быть ослом костистым. На иврите, так пока здесь как сказано, Иссахар хамор гарем. Короче, осел такой, который переносит, который может перенести много тяжести. Только что происходит с этим ослом? Он лежит, да, как бы базисно ослы работать не любят, они поэтому ослами и являются, ослами остаются. И на иврите слово «хамор» происходит от слова «хомер» – материя. Хаморим, они не хотят работать. Что сказано по поводу Иссахара? Как устроено благословение. «Ваяр минуха китов, ваэдгарец кинаэма». И он увидел покой, что он хороший, землю, что она приятна. Ну что, в такой ситуации надо работать. Все замечательно. И таки преклонил плечо свое, чтобы нести. Преклонил плечо шехмо. На иврите слово «плечо» шехом. С шехом от слова «ашкама». «Ашкама» – это раннее пробуждение, ранний подъем для осуществление задач, задачи, которая стоит перед еврейским народом, поэтому мы избраны не заниматься реализацией своего эго, не заниматься обогащением себя, не заниматься своей карьерой, а служить Всевышнему. То есть обогащение и карьера тоже могут быть под составляющими нашего служения Всевышнему, но намерение должно быть именно таким. Итак, соответственно, когда плечо колена Иссахара подставило, то это не что иное, как ашкама, ранний подъем для того, чтобы этим плечом тащить ношу. И увидел Иссахар еще раз, Иссахар обладает силой, увидел он покой, что он хорош. Комментаторы объясняют, что он увидел, что покой хорош в грядущем мире. И землю, что она приятна в грядущем мире. А в этом мире преклонил плечо свое, чтобы нести. Итак, нужно тащить, нужно быть бурлаком, который тащит баржу своего господина. Такое благословение получил колено Иссахара. Мораль дает его разъяснение. Хорем, хамор гарем, шенусе оль гадоль, вегулех байом и белайла, вен ло минуха, венахат марго легуфоклаль. Что это осел, который перетаскивает тяжелые ноши днем и ночью, и нет у него покоя и успокоения, и для его тела. Для тела нет покоя и чего там еще, неважно, успокоение. А для души, естественно, есть. Об этом сказано в Девреих Йомим, в книге, в летописи царя Иудеи, в 12 главе. Чуть позже мы, когда до этого дойдем, то увидим, в каком контексте это сказано. «Умибны сахар юдей бинала итим ладат маяса Исраэля рошиэгэм мятаем веколяхэгэм альпнэгэм». «И сыновей сахар, умеющих понимать времена». Смотрите, к чему в результате приводит. Да? Человек начал свое движение от праха, но если он применяет сферу гвура, качество гвура, то он начнет умеющих понимать времена. У него не только некоторая общая информация, общее постижение, а он понимает внутреннюю суть времен. Знающих, что нужно делать Израилю. 200 начальников их и все братья их, действующие по слову их. Комментаторы говорят, что, Раши говорит, что среди колена Иссахара было 200 руководителей Сангедрина. Сангедрин – главная судебная исполнительная власть еврейского народа. 200 руководителей Сангедрина в период Второго храма были из колена Иссахара. Хазаль, наши мудрецы, большая часть членов Сангедрина была из колена Иссахара. Это почему я сказал наши мудрецы, потому что многие об этом писали, я не стал просто приводить имена, но очень много комментаторов это говорят. Ахтавая Каббала. Вегатнай хараши лекнията Тора миюта анук. Что главное требование для того, чтобы можно было обрести Тору, это преуменьшение удовольствия. Человек, который живет удовольствиями, он как бык, лежит на земле, там грызет траву вокруг растущую. Максимум он сделает движение для того, чтобы перебраться к траве более сочной, более качественной. И так он никакого движения особо у него нет, поэтому он и телец. Но телец – это знак зодиака месяца Яр, месяца колена Иссахара. В результате колено Иссахара настолько смогло превозмочь себя, что в результате оно привело... что в результате оно управляло судебным и законодательным институтом, который называется Сангедрин, для всего еврейского народа. Хамор Гарем, говорит Раши в Талмуде Бава Кама, «Митаргема Атир Бенихсин», что он становится богатый в имуществе. То есть человек, который, забыв про удовольствие, забыв про все, он становится еще и богатым в имуществе. В книге Дварим Моше Рабейну дает такое благословение колену Иссахара. «Вылезвулу намар, самех звулун бецеесехо, ва Иссахар беогалеха. Амир гар икрау, шам избеху зевхей цеде, ки шефа ямим янаку, сфуней тмуней холь». А Звулуне сказал, Звулун, младший брат Иссахара, которого Лея родила после Иссахара, а Звулуни сказал, радуйся, Звулун, радуется, более точно. Радуйся. Радуйся, Звулун, при выходе твоем, и ты, Иссахар, в шатрах твоих. Народы на гору созывают, там приносят они жертвы праведные, ибо изобилием морским питаться будут и сокровищами, сокрытыми в песке. Посмотрите, Звулуна радость от его поддержки Иссахара. А именно Звулун и Иссахар заключают между собой соглашение о том, что Звулун занимается морским бизнесом и поддерживает Иссахара, сидящего в шатрах, изучающего Тору. По какому принципу? Вы знаете, что принцип у нас, что 10%, от 10 до 20% мы должны отдать на цдаку. И таким образом стать партнерами Всевышнего в сотворении этого мира. Соглашение Иссахар-Звулун было не таким. Звулун отдавал половину от всех своих доходов. Отдавал половину. В результате их связь стала совершенно другой. В результате колено Звулун было очень грамотным в Торе коленом. То есть они работяги, они ездили на кораблях. Но на кораблях, когда они ездили, когда они торговали и прочее, они сами были в это время все время заняты изучением Торы. Колено Звулуна могло делать и то, и другое. Иссахар нет. В результате колено Звулуна Сангедрин не возглавляло, но имела сокровища, которые были сокрыты в песке. Будет радость в народе Израиля, если работающие будут поддерживать учащихся и на кораблях будут перевозить песок. Обратите внимание, что в принципе тут написано, что они на кораблях перевозили песок. Сокровища, сокрытые в песке. Одно из объяснений, которое я слышал, было следующее, что они на кораблях назад в землю Израиля будут перевозить песок, потому что ничего не надо будет в Израиле. В Израиле будет все свое, не нужно будет никакого импорта в Израиль ввозить. Поэтому из Израиля в другие страны в рамках своей международной торговли они будут вывозить много чего, а обратно у них будут мешки с песком, поскольку корабль, если он пустой, то его сильно бросает по морю. Необходимо его как-то утяжелить. Они будут мешки с песком перевозить, потому что в Израиле будет полное изобилие и абсолютно ничего будет не нужно. В какой-то ситуации, когда происходит ядерная реакция связи между Звулуном и Иссахаром, Звулун кормит Иссахара, изучающего Тору, а Иссахар не бьет баклуши, не выглядит идиотом, а по-настоящему Тору изучает, возглавляя еврейский народ в Сангедрине. В такой ситуации происходит ядерная реакция, когда духовное с материальным соединяется, и тогда действительно в Израиль ничего возить не нужно, здесь полное богатство. Обратите внимание, что колено Звулуна будет тоже обладать знанием Торы. И так сказано в книге Зогар. Я привожу сейчас цитату, которая приведена здесь, в книге «Основы и корень служения». Очень многие люди, они как-то считают, что они в какой-то мере, в общем-то, Богу служат, заповеди соблюдают, у них как бы там типа все нормально в их жизни. При этом инструкции о том, как надо Богу служить, они вообще даже близко не читали. Вот эта книга, которая называется «Основы и корень служения», она, собственно, разъясняет, как нужно Богу служить, чтобы это была адекватная инструкция по использованию Торы. Чтобы не исполнилось то, что говорит пророк Йешаяху о том, что «заершам, заершам, кав лыцав, цав лыцав, кав лыкав, кав лыкав», что понемножку поучили здесь чуть-чуть про эту заповедь, там немножко про другое, в результате ни о чем не имеем никакого понимание. Великий мудрец, который жил во времена Виленского Гаона, рав Александр Зискинд, написал 2 тома «Основа и корень служения». Как вы понимаете, эту книгу можно купить здесь или прочесть на сайте. Лучше купить. Итак, сказано в книге Зор, цитата из этой книги «Основа и корень служения». «Почему благословения, данные колену Звулуна, всегда опережают благословение колену Иссахара?» То есть Звулун был младший брат по сравнению с Иссахаром, и Моше, и Яакова Вину сначала благословили Звулуна, а после этого только Иссахара. Почему? Книга Зор, тайное учение. Почему благословения, данные колену Звулуна, всегда опережают благословения колену Иссахара, занимающемуся изучением Торы, первоосновы всего? Почему и праотец Яаков, и Моше Рабейну прежде благословили Звулуна, и лишь затем Иссахара? Причина в том, что Звулун делился хлебом с Иссахаром. Из этого мы учим. Поддерживающий изучающих Тору получает благословение наверху и внизу, и более того, удостаивается 2 столов, недоступных никому другому, богатство в этом мире и доли в мире грядущем. Итак, пожалуйста, конкретный простой урок для каждого из нас. Если вы хотите удостоиться благословения с неба, вы хотите результативности в своей жизни, поддерживайте изучающих Тору. Для этого нужно не быть жадным, для этого нужно понять, что ты вполне даже можешь это сделать, поддерживать, и каждый имеется в виду по его доходам, по его возможности, по его ситуации. Но, во всяком случае, если вы живете так по жизни, интересуясь иудаизмом, что-то соблюдая и так далее, но при этом изучение Торы вы не поддерживаете, то не удивляйтесь, почему это не работает. Для того, чтобы понять, какие... Бог просто это поставил как одно из условий. То есть, если, я не знаю, в машине должны быть там тормоза, двигатель, еще колеса, там еще остальное. Да, если человек сделает машину, но без колес, то она, видимо, не будет далеко и быстро ехать. Вот один из критериев, и чтобы понять основы и корень служения, это книга, которая действительно занимается разъяснением того, какие запчасти должны быть в нашем служении. Итак, наступило время подвести итог всему, что мы с вами сегодня выучили, очень-очень кратко. Колено Иссахара, месяц Ияр, знак зодиака Телец, первооснова, первостихия – прах, сфера – луч божественного света – гвура, камень – сапфир, ну и в результате на флаге изображение солнца и луна. Итак, месяц Яр, который сам по себе темный, Телец, знак зодиака, скажем так, не супер сильный, к тому же это такой за зиму выдохшийся бык, такой хилый. Зима только что заканчивается к месяцу яру, начинается лето. Из Сахара это воздаяние, то есть воздаяние всему еврейскому народу, так наша праматерь назвала своего сына, и он обладает возможностью действительно воздать всем нам на все времена. Базисное начало прах, очень тяжелое, механизм гвура, сила, мощь, которую человек применяет, использует для того, чтобы воспрять из праха. В результате энергетику он берет из камня сапфир. Камень сапфир, он небесного цвета. И Хашамаем, Мисаприм, Кваткель, небеса рассказывают о славе Бога. Небеса рассказывают о том, как слава Бога, она видна, рисуется, рисует истинную картину мира цветом сапфира, сапфирным цветом на сапфировых небесах. В результате флагом, то есть главным лозунгом, главным знаменем такого колена становится понимание движения и влияния небесных тел, то есть солнце и луна, движение и влияние небесных тел на нижний мир. Колено Иссахар, да, удостоимся мы того, чтобы немножко по отношению к себе применить то, что здесь было сказано. Спасибо за внимание.